Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 21 мая на календаре. Это 21 мая, ребятки, не перепутайте. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь начинается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Ну и о прочих важных вещах тоже. Ну что, сегодня мы внесем в дневник нашей самоизоляции плотности движения 94-983. Я помечаю по-прежнему 94-983. И это снова укладывается в общий тренд. Эта неделя 95-95-88. Вчера был какой-то провал, сегодня все вернулось. 94 – это количество автомобилей, которые уже въехали в столицу. Такси 7700 и 482 перекрытия. Какие из них создают вам проблемы? Я имею в виду эти самые перекрытия. Об этом вы уже расскажете в нашей рубрике «В движении». Если, конечно, сможете, потому что условия сейчас нечеловеческие. Ну, в смысле, нормальные, наверное, даже как-то они, вероятно, вписываются, эти условия, в статистические данные, может быть, прошлых лет, может быть, прошлых тысячелетий. Может быть, прошлых эпох. Четверг, 21 мая. Станет в Москве самым холодным днем месяца, причем с аномальным количеством осадков, рассказал РИА Новостям ведущий специалист Центра погоды Евгений Тишковец. Местами дождь будет сменяться снегом. По словам синоптика, может выпасть до 23-28 миллиметров осадков, что бы это ни означало. Не всегда, когда мы меряем что-то миллиметрами, это что-то незначительное. Иногда это что-то по-настоящему грандиозное. Но в данном случае нас ждут грандиозные осадки. Температура днем не превысит плюс 8-10 градусов. Эти температурные показатели соответствуют первой декаде апреля. Удивляется Тишковец, вместе с нами такой силы арктические вторжения в Москве 21 мая происходили за последние 72 года в среднем не чаще одного раза в 18 лет. Такой интенсивности осадки случается в этот день лишь однажды в четверть века, то есть в 25 лет. Ну, знаете, в целом-то радует, конечно, что случаются. Но в смысле, сейчас лично... Я думаю, есть такое ощущение, что сейчас мы в конечном итоге опасаемся больше всего чего-то такого, что происходит впервые. Потому что это всегда вызывает ощущение тревоги. Это всегда ощущается как «ну вот опять! Ну вот что-то опять рекордное случилось! Вот опять мы что-то сломали! Мы как те шкодливые дети, у которых все из рук валится, и когда ты заходишь на кухню, начинает звенеть посуда, биться чашки и все остальное. Мы какие-то сломашки с вами обычно. И вот сейчас ты боишься, что опять что-то сломали, что-то мы не то сделали. Но нет, если это случается периодически... Ну так и ладно, пусть случается периодически, мы готовы это потерпеть с вами. Ребятки, сегодня запасайтесь теплыми одеждами, теплыми напитками, теплыми нежными мыслями. Мы вступаем с вами в самый холодный день мая. Может быть, даже и в какой-нибудь самый отчаянно снежный день мая. Сейчас я разомну вас немного низкими частотами. Давайте, устраивайтесь поудобнее. Утренняя пилюля от моторов и... Начнем. И про движение тоже. И про жизнь нашу коремычную. Ну, я не знаю, или, может быть, какую-то задорную. У вас там все по-другому как-то складывается. И отопление, может быть, у вас не успели выключить. Потому что у нас здесь дубак, конечно. Плюс 5 у меня лично здесь ощущается как минус 20. Ощущается как плюс 1, думают синоптики. Я не знаю, если господин Тишковец будет выходить каждый день с бюллетенем погодным, вероятно, тогда он скажет про завтрашнюю пятницу, что на самом деле вот этот четверг был так себе разминкой, а вот самый холодный день... будет пятница, потому что сегодня максимальные синоптики плюс 9 обещают, а завтра плюс 8. Ночью будет по-прежнему около 4 градусов выше 0. Кстати, я сейчас подумал, слово «снег» я уже где-то видел за минувшие сутки. И это слово я видел в Химках. И детишек видел, которые радовались и лепили каких-то подозрительно маленьких и неуверенных, но тем не менее снежных человечков. Отопление вообще-то в наших руках. Хоть дома, хоть в машине. Но это если дом у вас в буквальном смысле слова «дом», потому что у нас это многоквартирный скворечник, и как здесь топить? Ну, исключительно теплом своих сердец будем разогревать атмосферу, Сергей Васильевич. Ну, мы в квартирах, ну что мы можем сделать? Мы дети малые, мы зависимы в этом вопросе. И вот здесь, конечно, с завистью хочется посмотреть еще раз на домовладельцев, настоящих домов с таким настоящим печным отоплением. Да, и вообще-то, я вижу здесь напоминание, что было обещано чрезвычайно жаркое, аномально жаркое, испепеляющее лето. Вы знаете, а ведь еще не лето. Вы видите, как все уплотнилось, как динамично все изменяется. 21 мая. Нужно до лета дошагать. Мы потом еще будем с тоской вспоминать снежный май и вот это вот все, что за окном происходит. Давайте, Сергей Васильевич, тогда выстроимся в шеренгу и начнем, пожалуй. Сергей Васильевич будет у нас первым. Сергей Васильевич, доброе утро. Росомаха, Justice Projects, Алексей Истра, деревенский парень Антон Кустов и товарищ майор, еще Роман Ясенева и Петрушка, Николай 74, Зимур Курденко, Вовка, Галина. И снова Вовка. И лучшие люди планеты уже в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит MSK-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Заходите и вы. Главное средство связи – Telegram Bot Messenger. Говорит MSK-бот. Заходите. Давайте, не стесняйтесь. Есть что сказать словами. Что-нибудь такое зарядить. Это по телефону 7373-948. 7373-948. Телефон прямого эфира. Честно сказать, я планировал ближе к пятнице зайти на следующей неделе и посмотреть там на погоду финальной майской недели. Но если вы настаиваете, в понедельник плюс 18, вторник плюс 19, в среду 17, четверг 20, пятница 23 градуса. Зноя 23 градуса. И в субботу плюс 22. Это про следующую неделю. В движении поехали.
В движении.
7373-948-495. Есть что заявить, заявляйте. Хотя я думаю, что заявить можно только одно. Я стал никому не нужен. Ну, в смысле, это, я думаю, что должно быть общее заявление сейчас от вас. Мы все стали вдруг никому не нужны. Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения смотрят на нас сквозь пальцы. Они уже даже по привычке не делают физического движения. Уже даже мышечной памяти не осталось дернуться в сторону моего автомобиля. Снова должен сказать, что проехал спокойно, постоял в нескольких пробках вчера, накануне. Абсолютно уверенный в своем праве находиться на дорогах. Это право я... Ну ладно, заслужил. Чем заслужил это такое? Это право я подтвердил. Точнее, это право я проверил, и оно было подтверждено системой автоматически. И только после этого я смог ерзать по московским улицам. И вот эта вот уверенность моя, вероятно, передается инспекторам. Потому что, знаете, раньше... А что плохого вообще в том, когда вас останавливает инспектор? Я вчера подумал, проанализировал эту ситуацию, и когда тебя ни с того ни с сего вдруг начинает останавливать инспектор, ты чувствуешь какое-то внутреннее раздражение. Нет, не чувствуете вы внутреннего раздражения? Ну, в смысле, ну, такого. Ну, что надо опять? Ну, ты как будто к тебе Паниковский пристает. Дай миллион, дай миллион, ну, дай миллион. Я знаю, тебе есть, ну, дай миллиончик, дай миллиончик. Вот такое чувство, честно. Сейчас, когда тебя игнорируют, ты думаешь, елки, что случилось? Почему я вдруг вам стал так неинтересен? И уже даже нет вот этого поддергивания. Иногда бывает, либо ты едешь в крайней левой полосе, и до тебя бежать нужно через 3-4 полосы. Либо ты как-то так из-за поворота выезжаешь, что очевидно, товарищ полицейский не успевает, или не знаю, как ему нужно, господин полицейский не успевает к тебе добежать, но ты видишь его порыв душевный. Он такой, он вроде бы рванулся даже к тебе, а потом понимает, ах, черт, упустил, не успел. Вот сейчас они почему-то даже рывков этих не делают. То есть даже ни один мускул на лице не дрогнул, когда проезжаешь мимо одного, потом мимо второго. И это снова и снова, каждый раз, когда я это вижу, заставляет задуматься о том, как бы нам это использовать. Потому что причина этого их спокойствия, я абсолютно уверен в том, что они абсолютно уверены, что у меня все нормально с документами. Они каким-то образом уже знают про то, что меня бесполезно останавливать. Да, доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Движение в двух словах, все свободно, по крайней мере, говорить особо-то нечего. Но вот забавный случай сегодня в 5:20 на парковке. Сажусь в машину, уже прогретую, подходит товарищ, ну, приличной внешности, и говорит: уважаемый, честно скажу, забухал, дай денег. А я смотрю на него... И, честно сказать, тоже завидую, потому что в тот момент, когда он, видимо, отдыхал на самоизоляции, я-то работал. И не могу себе такого позволить отдыха.
Ну и чем закончился? Отсыпали ему немножко деньжат?
Ну, соточку-то я ему, конечно, отслюнявил.
Понятно. То есть честность берет города. Вот это вот еще одно открытие, которое мы должны сделать. Нужно честно говорить, честно. Вот не надо вот это вот есть нечего, дети больные. Надо откровенно признаться, что... Ну, не знаю. Ну, в смысле, ну, а советом вы его снабдили каким-нибудь добрым напутствием?
Да нет, вот я, наверное, к этому времени-то еще не проснулся для того, чтобы пропагандировать какие-то там здоровые мысли.
Вот. Тем но более, это и мыслей-то нет здоровых. Нет здоровых мыслей.
На этот период не было.
Как пел Владимир Семенович, помните, найдут в мозгах туман, в кармане фигу. Вон в мозгах туман, вот это вот как раз про нас немножечко. Вот таким холодным утром. Ладно, хорошо, спасибо большое. Товарищ майор, классная кружка. Товарищ майор демонстрирует нам кружку. И немножечко свободной дороги. Вы знаете, свободные дороги делают с нами злые шутки. Они шутят с нами по-злому. Вчера... Хороший, дорогой автомобиль, большой, хорошо оснащенный, современный, дорогой автомобиль угробили в Москве. Как оказалось, насколько я понимаю, все из-за действий снова таксиста. В Москве в аварии разбилась одна из самых дорогих моделей Mercedes. AMG GTR. GTR это другое, я думаю, немножко. Купе. Ну, в смысле, GT. Мы называем это AMG GT, но может быть там даже и какая-то R-версия есть. Я не то чтобы очень сильно присматривался к этой модели. Хотя сейчас нужно постепенно возвращаться в настроение такого прислеживания за всеми моделями. Вот буквально накануне сразу несколько тест-парков активизировались в почте. Они это сделали, ну... письмами. Кто-то даже позвонил напомнить, что у них есть вот эта модель и вот эта. Ну, тут попробуйте понять. Вот так вот, на словах попробуйте понять, о каких автомобилях идет речь, когда тебе говорят, что у нас есть замечательный V12, но совсем скоро, ведь вы же, вероятно, не знаете, но совсем скоро к нам приедет еще и великолепный V8. Но сейчас только V12. И ты думаешь, да что ж такое? Да что же вы в самом деле выводите нас из голодовки вот таким отчаянным образом? Зачем? Нужно постепенно. Нужно начинать хотя бы с V6, а лучше с 4 цилиндров. А вы сразу сначала простой, сначала ничего не происходит, а потом сразу с V12 начинаете разговор. Ты как-то теряешься в этот момент. Я растерялся и взял паузу. Я говорю, мне нужно подумать, извините, пожалуйста. Нет, конечно, это R там никакой нет. Жаль, что... Вы скрестили две неплохие и, по сути, известные в мире автомобильной роскоши модели. AMG и GTR. GTR это про Nissan, а AMG это про Mercedes. Нет, модель, конечно, называется AMG GT. Mercedes угробили вчера в столице. Я сейчас посмотрю. Но я не вижу данных, какая это была версия. Либо просто GT, либо GT63S, либо 63 Fumatic, ну, неважно. То есть там от 367 до 639 лошадиных сил в этом автомобиле. Давайте будем предполагать лучшее, будем предполагать самое отвязное. И тогда это 632 лошадиные силы, тогда это 3,2 до сотни. 315 максимальная скорость, тогда расход топлива при этом роскошный в смешанном цикле, всего лишь около 11 литров бензина. Желательно, конечно, 98-го, а лучше даже, может быть, соточку. Так, секундочку, а про цену что вы скажете на эту версию? Цена от 11 390. Да, вероятно, именно эта версия вчера и пострадала в Москве-Сити. И на большой скорости протаранил такси несколько припаркованных вдоль дороги автомобилей. Как свидетельствуют показания, где-то сейчас за сутки, нет, все не то. Мне кажется, что я где-то видел даже небольшой видосик на эту тему, как это происходило. Есть ощущение, что виноват все-таки таксист. Может, у вас больше информации, я сразу в нескольких телеграм-каналах увидел эту информацию. Ну, в смысле, новость об этом ДТП. Вообще мы соскучились по каким-то событиям, правда же? Вот в былые времена, ну разве стали бы мы в принципе вообще обращать внимание? Ну какая-то авария, там что-то какая-то тачка разбилась, нет? А сейчас нас привлекает все, включая даже и, ну и такие удивительные вещи, как автомобили, Mercedes, которые бьются здесь. Сейчас я найду, наверное. Хотя, может, и не найду. Но, в общем, даже видео можно и не искать, потому что там на видео ничего нет такого, чтобы да, прямо вот показывало, что произошло. Нет, мы видим только отлетающий как-то в сторону автомобиль после столкновения, а саму причину не видим. Но как будто бы прибывшие господа полицейские зафиксировали правила дорожного движения со стороны таксиста, что и стало причиной аварии. Что, в общем-то, нисколечко не умаляет очевидного грустного факта. Уничтожено произведение автомобильного искусства, я имею в виду AMG GT. Думаю, что пошла под откос еще какая-то и судьба человека. Потому что если действительно окажется, что виновник этого всего таксист, нужно будет как-то уже перекраивать свою жизнь товарищу таксисту для того, чтобы возмещать ущерб. На следующей неделе, так, про плюс 20 это мы уже с вами поговорили, ребят. На следующей неделе давайте доживем до нее. Я бы, честно говоря, не обольщался, глядя на какие-то заявления синоптиков, потому что мы видим, это больше похоже на угадывание погоды или на описание того, что у тебя происходит за окном, чем на действительно фактические прогнозы. Потому что мы видим, что синоптики теперь уже сегодня на завтра нам рассказывают погоду. Рассказывают, или сегодня с вечера на завтра на утро предсказывают, как бы, вот что будет. На больший промежуток времени немножко опасаются заглядывать. 0 баллов пробки в столице. И если говорить о движении, есть статистика от департамента транспорта. И вот эта статистика. Секундочку. Да что ж такое? У меня сообщение за сообщением валится здесь, и нужно разыскивать их. Итак, на 20 мая 2020 года. Кстати говоря, вчера красивая цифра. 20 мая 2020 года на 15.00. Если мы посмотрим на 2019 год, на 20 мая здесь у нас в 15 часов было 9 баллов пробочных. И по ЦОДД, и по Яндексу. 9 баллов. Вчера по одному баллу. Ну, вчера день и начинался, как такой расслабленный. Автомобилей в общем к 15 часам вчерашнего дня в Москве 1 780 000. Год назад 2 470 000. ДТП 84. Год назад 571 столкновение. Аварий по-прежнему на 85% в среднем процентов меньше. Транспорта в среднем на 28% меньше. Людей на личных автомобилях стало больше на 7%, чем в прошлую среду. То есть вот есть еще статистика Диптранса по поводу недельного прироста населения. Вот больше на 7% автомобилей. Парковаться стали чаще на 11%. 12 тысяч сессий парковочных было открыто вчера. Не знаю, что здесь еще добавить. все это, все, все то, о чем рассказывает Дептранс, все это четко укладывается в общее ощущение происходящего на улице. Ну, в смысле, на дорогах. Тишковец ошибается, осадков почти не будет. Сейчас покапает и где-то в обед еще. Это 244-й. Скажите, пожалуйста, какой инструмент вам позволяет делать подобные выводы? Перелом старый, пальца, там, мизинца, может быть, или есть какой-то чуть более точный инструмент? Потому что я бы, конечно, хотел обладать чем-то похожим для того, чтобы ваша уверенность иметь. У нас сейчас на 6 часов 21 минуту уже 127 тысяч автомобилей, а еще чуть-чуть, совсем недавно, их было 94. Хорошо, поехали дальше. Давайте отобьемся и идем в новости.
Моторы.
Замечательная, красивая новость, которая как бы продолжает общую тему, которую мы накануне с вами затеяли. Это то, чего больше всего не хватает вам в вашей жизни из ковидной самоизоляции. Какие-то вещи стали вам недоступны. Ну, они закрыты, там, или даже если откроются, то все равно уже как-то страшновато, опасения остаются. И вот продолжение. Снова навстречу идет мысль организаторов досуга, навстречу нам, навстречу нашим опасениям. Кинотеатры под открытым небом появятся по всей России. В Москве за них будет отвечать даже какая-то сеть кинотеатров стационарных. С соблюдением социальной дистанции, вот так вот, чтобы посмотреть кино. Это автомобильный кинотеатр. У меня вопрос, а раньше-то почему мы не устраивали этого? Почему раньше мы никак не могли дойти до этой прекрасной, гениальной идеи? Обсуждается с властями возможность показывать фильмы для автомобилистов в столице, а также в Санкт-Петербурге и в Казани. Обычные кинотеатры закрыты, но мое личное ощущение, что даже когда откроют, я все равно туда не ногой. И в этой связи открываются кинотеатры, могут открыться кинотеатры под открытым небом. На фоне карантина суммарные убытки сетей кинотеатра под 50 миллиардов как будто бы уже достигли. Существует, прежде всего, непопулярный в России вид развлечений — автомобильные кинотеатры. Почему непопулярен? Это еще ученым будущего предстоит обсудить. Почему вы не считаете кинотеатры под открытым небом или автомобильные кинотеатры интересным способом проведения времени? А я знаю почему. Все дело в том, что эта традиция пришла к нам откуда? Эта традиция... К нам она вообще ниоткуда не пришла. Где корни этой традиции хотя бы в тех же штатах? Корни традиции там, где есть, во-первых, плотный автомобильный социум, насыщенный. То есть автомобильная культура или культура автовладения, которая берет свои корнями, уходит в далекое прошлое. Даже в прошлое по отношению к той самой американской культуре. То есть уже 100 лет назад Америка была автомобильной страной, плотно автомобильной страной. Это первая составляющая успеха кинотеатров под открытым небом. Вот я думаю, почему сейчас не нужно этого делать. Вопреки вот желания, может быть, восторга, может быть, кто-то сказал, ну, наконец-то в киношку хоть съезжу, посижу в автомобиле в киношке. Почему нельзя этого делать, уважаемые сети? Потому что вы к этим 50 миллиардам рублей, которые уже потеряли, потеряете еще миллиарды какие-нибудь, которые будут направлены сначала на строительство, на обустройство этих кинотеатров, площадок открытых, потом на содержание, потом на закрытие, потому что придется закрывать. Не поедем мы ни в какие кинотеатры под открытым небом. Почему? Для этого нужно понять, как это происходило в Штатах. Сначала плотно автомобилизированное общество. То есть общество, где автомобиль действительно это часть быта. Действительно это имущество, которым владеют многие. Во-вторых, желание знакомиться с кинолентами и невозможность сделать это дома. Тогда, когда тебе хочется. Правильно? То есть я выбор. Либо идти в кинотеатр и сидеть там бок о бок, тереться с кем-то плечами. Не приобнять девчонку, не чмокнуть ее куда-нибудь в румяную щечку, правильно? Ну, вопрос уединения тоже не решен никак, потому что, ну, рядом все время люди, кто-то смотрит, кто-то тебе шикает. Тише, ты что, да. Вот. А тут в своем автомобиле вроде бы и в киношку сходил, ну и пространство приватное твое. Очень хорошо. Что происходит у нас? Нет не столько, сколько-нибудь плотного автомобильного общества, сформированного историей. И больше того, у нас есть наши сервисы киношные, правильно? Электронные, которые позволяют смотреть что угодно, когда угодно, на любом носителе. Хоть на телефоне, хоть на компьютере, хоть на телевизоре, хоть где угодно. Все. И тогда, с какой бы стати я поперся, извините меня, в этот кинотеатр под открытым небом. Зачем толкаться там? Что-то думать, кто, как потом выезжать. Зачем? Звук как-то, чтобы подавался мне. Ну и для чего все это? Ну, с точки зрения экзотики немножечко попробовать, чайной ложечкой, капельку. Может быть. Но я сделаю это однажды, просто чтобы понять, как это. И все, дважды я уже туда не приеду. Нет, я абсолютно уверен, что больше мне это не понадобится. Окей? Ладно. Но, если вы и соберетесь, как это все работает? Значит, показы организованы таким образом. Автомобили заезжают на специальную парковочную площадку перед огромным экраном. Звуковое сопровождение передается через акустические системы, установленные по периметру парковки, либо при помощи радиостанции в стандартном FM-диапазоне. Вот это мне больше нравится. Чтобы не громыхал звук, как на стадионе. Нет, для чего? Это должно идти из вашей акустики, из акустики вашего автомобиля. Звук фильма. Все. Показы в кинотеатрах традиционно проводятся после захода солнца, из-за своей специфики, носят сезонный характер, ну и так далее. Все, с этим мы разобрались. Ладно? Теперь... Я вижу ваше настойчивое внимание к истории про десятки новых Toyota Camry, которые обнаружили в Челябинском лесу или в лесу под Челябинском. Последствия Чебаркульского метеорита, кто-то думает. Но нет, конечно. Да, вообще, эта история интересна тем, что она показывает отношение нашего чиновничества к жизни, вообще к жизни, и к профессиональной жизни, и к своей социальной, и ко всему прочему. История получила свое развитие накануне, а до этого были обнаружены около 50 автомобилей Toyota Camry, совершенно новенькие, в Челябинском лесу у озера Смолино. Возможно, вы даже слышали об этом происшествии. Фотографии стихийной парковки были опубликованы на местном сайте, там, в Челябинске. По данным издания, автомобили простаивают среди деревьев уже около полугода. Внимание, полгода автомобили просто стоят. Изначально предназначались для саммитов ШОС и БРИКС, а также для других мероприятий. Их пригоняли небольшими партиями, разместили под открытым небом. Не нашлось на всю Челябинскую область, не нашлось какого-нибудь ангарчика, еще там промзоны какой-то, вот что-то такое. Чтобы спрятать их там нормально, в условиях, ну, чтобы сухо было, там, дожди, все вот это вот. Нет, град, может, какой-нибудь. Их поставили просто в лесу, на территории Челябинского областного центра реабилитации. Седаны обошлись бюджету в 120 миллионов рублей. 120. Ну, нормально, если 50 автомобилей, до 120 миллионов. Но получается, что не в максимальной комплектации, но и не в минимальной комплектации были приобретены эти камеры. Ну, так, средний. Думаю, что моторчик 2,5. Хотя, может, где-то простая комплектация, а где-то, напротив, максимальная. Вот так средняя сумма в 120 миллионов и сложилась. Проводили тендер на покупку еще осенью. Ну, в общем, история такая. Автомобили закупили, мероприятие не случилось. И вот дальше. И что делаете вы? Вот вы глава, не знаю, чего, Челябинской области. Или вы ответственный гражданин, вы ответственный член чего-нибудь, партии, я не знаю, у вас должность какая-то есть. И на этой должности вы должны распределять автомобили, ну и вообще бюджетные средства. Вот вы распределили эти автомобили. Вам говорят, товарищ Петрович, вот мы 50 камрюшечек купили для мероприятия. А мероприятие не случилось. Ну, не произошло мероприятие. Чего делать нам с ними? И вот вы, товарищ Петрович, внимание, думаете, что поставить тачки, бросить их в лесу на полгода, это хорошая идея. Вот, товарищ Петрович, можно сейчас проникнуть в вашу голову, пока вы фантазируете, и спросить, а чем вы руководствовались вот при этом? Страхом ответственности? Или у вас были какие-то иные планы на эти автомобили? Можно уточнить у вас, товарищ Петрович? Ну, вообразите себя сейчас чиновником. Чем вы руководствовались? У меня личное ощущение, что любой чиновник в первую очередь должен исходить из своего природного животного страха перед любой ответственностью. Приобрести автомобили для этих саммитов – это была его обязанность. Здесь, в общем, ну что ответственность? Это обязанность, ты выполняешь свои функции. Но потом, когда вдруг появляется ситуация, когда нужно взять на себя ответственность за какое-то решение принятое, наступает вот эта стадия животного страха. И в стратегии «сражайся или беги» наш чиновник выбирает... выбирает что? Что он выбирает? Он выбирает бежать. В данном случае бежать от ответственности. Он думает, елки-палки, спрячу-ка я их пока в лесу, потом придумаю, что с ними делать. Ну и спрятал до поры до времени, пока въедливые журналисты или блогеры не нашли автомобили в лесу, и теперь чиновнику все же пришлось принимать решение. Какое? Об этом через пару минут мы с вами узнаем.
Моторы.
А ведь были театры и под открытым небом. Вот Сергей пишет, в моем детстве в Ростове летние кинотеатры были очень популярны. Ну, слушайте, я не знаю, каким анализом вы занимались, но мне кажется, я абсолютно точно и четко проанализировал ситуацию с популярностью их в прошлом и непопулярностью сейчас. И, не знаю, может быть, сеть кинотеатров собирается просто пристроить куда-нибудь деньги, а потом записать это как убытки, но почему они были популярны тогда, уже понятно. Потому что тогда вы могли либо в кинотеатре посмотреть кино. А сейчас вы можете посмотреть его где угодно, на любой поверхности. Может быть, там, в ближайшем будущем или уже сегодня появится чайник, на котором вы можете кино посмотреть, микроволновая печь какая-нибудь, и вы на ней, холодильник, и вы открываете холодильник, а у вас там, кто вам, Роберт Де Ниро и Аль Пачино сражаются в холодильнике у вас. То есть сейчас это настолько не проблема, что заниматься вот этим, это такое занятие ради занятия, ну, мне кажется. Еще Фандорин Седой сообщает в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот, кстати говоря, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Дождь сильный, всем аккуратно на дорогах. Это вот видите, 244-й. Товарищ Седой опровергает ваше утверждение, что осадков не будет. Будут осадки, причем довольно сильные. Где-то еще что-то было про осадки. Вот у Росомахи снег идет. Причем снег идет на Ярославке. Росомаха в области, я надеюсь. Надеюсь, что не в Москве. Нет, это в области, конечно. Опять незаконное аннулирование пропусков. Поднимите вопрос, пожалуйста. Вот, поднимаю. Не то, чтобы он как-то бесхозно валялся, этот вопрос. Но, собственно, что конкретно вы предлагаете мне поднять? Аннулирование пропусков, оформленных с ошибками... Аннулирование пропусков, когда у вас все хорошо, ваш пропуск аннулирован, или что? Вот я в этом сообщении, уважаемый 127-й, ну только без обид, давайте по-хорошему. По-нашему, по-нормальному, по-интеллектуальному. Вот что конкретно нужно поднять в этом вопросе? Потому что я думаю, что процесс аннулирования идет каждый день, и мы каждый день об этом говорим. И от Дептранса приходит каждый день сообщение о том, что вот сегодня столько выявили неправильно аннулированных или за незначительное нарушение аннулированных пропусков и штрафы, мы вам сейчас возвращаем сегодня. Да, доброе утро, я слушаю вас. Что конкретно в этом вопросе нужно поднять? Да, говорите.
Доброе утро, Роман. По пропускам же, правильно?
Ну, немного. Вы знаете, вообще мы с Камри еще не разделались, но тут вот возникает вопрос, который мы должны поднять сейчас.
Значит, смотрите, вчера мне на e-mail пришло сообщение о том, что мой пропуск аннулируется в 19:00. Да. 45 минут я пытался дозвониться на горячую линию. Соответственно, я дозвонился, объяснил, что у меня рабочий пропуск действует с самого начала введения пропусков, собственно. И вчера вот такое сообщение пришло. На мой вопрос, по какой причине, мне назвали кучу причин, и ни одна из них не подошла под то, что мне аннулировали.
То есть вам вероятные причины называли? Вероятные?
Да, вероятные, да. То есть от неправильного заполнения ННН вплоть до того, что я как будто бы с кем-то контактировал, кто заражен COVID-19. Точные причины мне не назвали. И далее проследовал вопрос. Я вам смог чем-то помочь? Могу я вам еще чем-то помочь? Соответственно, мне никто ничем не помог, и чем они мне могут еще помочь? Вот, соответственно, мне пришлось ждать 12 часов ночи, чтобы заново оформить пропуск, а вставать мне в 5 утра. Вот это на самом деле очень беспредельно, потому что я всю ночь плохо спал, не зная о том, будет действовать у меня пропуск с утра или нет. Вот такая ситуация.
То есть, в принципе, если бы мы с вами жили в стране какой-нибудь с точки зрения юриспруденции, похожей на Америку, вы бы сейчас выкатили иск о этих моральных страданиях, которые привели к бессоннице и, как следствие, к потере работоспособности. Где мои 20 миллионов долларов, вы бы спросили?
Ну, возможно, но у нас не та страна.
к счастью, я вам хочу сказать, к счастью, не та страна. Потому что мы бы только и делали, что сутяжничали. Хорошо, спасибо вам большое. Ну, в смысле, хорошего мало в этом. Давайте, я смотрю, что есть еще у нас здесь горемычные истории. Доброе утро, да, здравствуйте, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. У меня пропуск не аннулировали, но штрафы пришли. Два штрафа.
За действующий пропуск, который, с которым все хорошо?
Да, но перед поездкой я проверял на автомобиль привязку, была привязка. Вечером пришли штрафы, и почему-то было написано, автомобиль не привязан к пропуску. Причем пропуск действует.
А автомобиль привязан? Ну вот вы еще раз проверили
я
после получения?
Я привязывал, потом еще раз его привязал без всяких проблем.
Привязан. Вроде автомобиль привязан, и все нормально. Так, и что собираетесь делать? Вы воспользуетесь вот этими схемами, которые я вам подсказываю?
Да, но как бы сразу в этот же день, это было 5 и 6 числа, два штрафа, в этот же день появилось окошечко, что можете опротестовать эти штрафы.
Где пока появилось? Что... Где оно появилось? Это важно.
На сайте МОСРУ.
Вы заходили туда специально, чтобы посмотреть, да, как это все теперь делать?
Да, обязательно. Появилось окошечко опротестовать штрафы. Пока без суда, вот в автоинспекции... Вот
в режиме который... онлайн, то есть вы просто подаете заявку, что вы не согласны?
Вес, как бы, да, и... Не знаю, сегодня уже последний день истекает рассмотрение. Пока никаких движений не произошло.
Я вас понял. Ну вот мы, вот смотрите, вот мы поднимаем эту тему. Вот вы говорите, опять аннулирование штрафов, поднимите тему. Я поднимаю. Вот вы что-нибудь понимаете из этого, из того, что...
Ну, если бы что-то кто-то сказал из тех людей, которые ее как бы муссируют в кругах верхних, дал какие-то пояснения, то, наверное, бы я понял. А так, ну, у всех разные случаи, у всех пока что никакого результата нет по... вот конкретно их случаю, хотя...
Ну, в целом, у вас как бы это сформулировать, у вас кредит доверия к этой всей системе пропускной, автоматизированной еще остался, или вы считаете, что это абсолютно ненужная вещь?
Ну, если честно, этого кредита и не было, во-первых.
И не было. Ну, а как учитывать тогда? Ну, ведь нужно же следить, статистику вести.
Ну, я думаю, что экспериментировать нужно было, как скажем, в мирное время. И вот, ну,
а кто ж знал? Да кто ж знал? Но как экспериментировать? Да, ну, так, вы понимаете, если перед лицом смертельной угрозы у нас еще остаются люди, которые говорят, все это фигня, зачем вы это делаете, то как в мирное время убедить людей этим заниматься? Вы что? Ну это же все крах.
Время, если это будут проверять на ОСАГО, как вот хотят делать, без отсутствием полиса,
да,
будут приходить штрафы.
По базам просто пробирать. Камер.
Да, ну, да, то здесь вообще начнется какой-то коллапс, я думаю.
Понятно, и... спасибо вам большое. Это можно сделать на порталах mos.ru или автокод.mos.ru. Как обжаловать штрафы, если вы получаете штраф, и вы не согласны с этим штрафом. Что касается аннулированного пропуска, ну, здесь, как вы видите, ситуация одна. Если аннулировали, то можно бодаться, пытаться доказать, что аннулировали неправильно, а можно просто идти получать новый. Ну, правильно я понимаю? Ну, в смысле, идти и, ну, чтобы не бодаться. Кстати говоря, это очень хорошо, что сейчас вы напомнили об этом, потому что мне нужно проверить мой все. Проверить пропуск. Автомобиль... Разрешение на передвижение получено. Окей. Номер пропуска. Введите QR-код. Не буду я ничего вводить. У меня уже все введено. Вот мой пропуск. Открываем. Видим. Активен. С 30.04 по 31.05. А где у меня что-то у меня было по 06. Не знаю. Может, еще какой-то забытый пропуск. Все нормально. Активно. Как показывает практика, мы здесь должны вспомнить снова слова Владимира Семеновича. В Азии приучены к засаде, он говорил. Вот и мы тоже должны понимать, что вот эта вот активность пропуска до 31.05 и даже, как вы говорите, наличие автомобиля в базе Дептранса, ой, тоска какая, не гарантирует вам отсутствие проблем финансовых, правильно? Отсутствие штрафов. Не гарантирует. Ну что, мы продолжаем следить за этой ситуацией и Ну и жить надеждой. Остается просто жить надеждой. К сожалению, в мир высоких технологий, когда все у нас в цифре, мы почему-то продолжаем жить надеждой, а не уверенностью, что все хорошо у нас и отточено работает. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Да. Говорите, вы в эфире, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, это Андрей.
Доброе, да, Андрей.
Вчера остановили сотрудники ГИБДД, тоже проверили документы. Говорят, в базе висит штраф. Какой, откуда, ничего не сказали. Дома рылись, рылись, ничего нету. На госуслугах ничего. В результате вот эти вот приложения гугловские, там, знаете, там, ну, сервисы.
Штрафы, ну да, ну что
да,
там,
да,
оплаты,
вот пятого,
переводы.
Пятого раза закачали вот эту иконку, другие не показывали. Вот одна только показала штраф. Нашли какой-то штраф, 500 рублей, он уже там удвоился аж с ноября. Вот тоже, вот как они могут вот так... Бардак, ни хрена ничего не найдешь, они тут уже что-то с нас требуют. Блин, вот надоело, честное слово, 21 век.
Ну да. Ну а как, а лучше тогда, ну я просто думаю, что, лучше по старинке письмами в ящик получать?
Да так ничего же не было, я не против оплачивать, ну, да. Но вы присылаете, или пусть висит письмо где-то, зато мы же найти ничего не можем, ничего нет, а тут, пожалуйста, вот оно. Как мы должны это все искать?
Ну да, давайте подумаем, а что вот в этой ситуации, может нам, вы знаете, мне какой-то юрист, по-моему, это был юрист или адвокат, я его спросил, вот ровно в этой же ситуации, когда были жалобы о том, что вдруг ты узнаешь о том, что ты гад, неплательщик, уклонист и все на свете, а ты вроде бы как бы, ну и не хотел таким быть, и готов оплачивать, тем более, ну что, 500 рублей, а тогда 250 вообще, правильно, в ноябре можно было 250 заплатить? То есть не та сумма, не та, конечно, не та сумма, чтобы бегать. Вот я спрашивал его, вот а как быть? А может быть, подходить к инспектору, и вот тогда товарищ юрист мне говорит, ну, в принципе, это нормально, если на нормального инспектора попадешь. Вот я думаю, может быть, раз у них есть окончательно все базы, и они видят окончательно все, там, я не знаю, раз в две недели подходить к инспектору и сдаваться самому, вот как анализ на коронавирус самостоятельно вас приглашают проходить
вот,
там.
Вот честное слово, вот у меня была мысль такая.
Сдаваться. Идти и говорить, товарищ инспектор, пробей по базе меня, пожалуйста. Вот я хочу быть чистеньким.
Представляю картину, останавливается машина, выхожу с поднятыми руками. Да,
и... Сдаемсу! Сдаемсу! Помните, как это джентльмен?
Лучше сразу упасть лицом в грязь. Прям,
вот вы видите, шутки шутками, а ну как окажется, что действительно это самый действенный выход. Спасибо вам большое.
Ну, да.
А с другой стороны, а ну как окажется, что ты, ну, к примеру, казино в Севастополе ограбил. Вот, ну, за последние полгода твой автомобиль участвовал в ограблении казино, в нескольких налетах на вещевые рынки, рэкет, там, я не знаю, жестокое обращение с животными. Еще как этот нелюдь вчера проехал по утятам. Ну, это же совсем запредельно. Ну, вот этот фактически проехал, а мы в последнее время видим много историй, как инспектор остановил поток для того, чтобы утята перешли с мамой. А этот мразота на прадике даже не собирался останавливаться, просто по выводку по всему, так, бляу, и проехал. Нашли болезного, штрафик ему какой-то несколько тысяч рублей, там и по 600 рублей, по-моему, оценили жизнь каждого утенка, инспекторы. Ну, что-то ему впаяли, хотя я бы, конечно, что-то, ну, как-то, ну, по-другому к нему. Что, это не надо, смотри, зачем вам? Вам сейчас нужно заряжаться позитивными эмоциями, а вы хотите заряжаться негативными эмоциями, как какой-то недочеловек проезжает по живым существам на своем автомобиле. Нет, не смотрите на это, просто знайте, что нашли его и заплатит пару-тройку тысяч рублей штрафа. Ну, других санкций нет у нас для него. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте. Доброе. Ну так что, нам идти сдаваться к сотрудникам для того, чтобы быть уверенным?
Я как приложений тоже очень недоволен. Вот, у меня два приложения по штрафам, и плюс это самое приложение, это как его?
Ну, какое-то еще приложение.
Нет, ну вот это...
Департамент транспорта. Я сейчас буду называть просто приложение так вот наугад.
В общем, ситуация в том, что...
Астрономический атлас. Так.
Нет. Полтора месяца назад... А, госуслуги.
Да, вот, хорошо.
Полтора месяца назад прилетел штраф за октябрь месяц.
Да.
Вот, неправильная парковка, 3000 рублей. Ни на других приложениях нигде этого нет. Ни на госуслугах нигде этого нет. Угу. Вот теперь тоже думаю остановиться где-нибудь у гаишника, когда буду ехать на той машине, и попросить его, как говорится, пробить штраф. Но это, конечно, бред.
Я не...
У нас делают ну, такие, как госуслуги, и там этого нету. Ну, тогда почему на тех людях прилетает, а здесь нету? Это для того, чтобы у людей какие-то сюрпризы возникали. Ну, как будто специально все делают для людей.
Скажите, вы на официальный сайт ГИБДД заходили? Вот там проверять?
Нет, честно говоря, нет. Ну, а тогда для чего эти госуслуги нужны, где все это, как говорится, этот сайт преподносится как вау, там все правильно, все хорошо.
Вот я тоже не знаю. Вот я просто согласен. Нет, я абсолютно согласен. Тем более, когда разные приложения дублируют свою функцию друг друга, это прям вообще. Но я сейчас читаю же ваше сообщение, и вот мне пишет кто-то. Уважаемый кто-то. Сейчас я прочитаю. Дмитрий Су. Су как ну, расширение. Вот это ру, ЮА, Су. Вот Дмитрий. Сайт gibdd.rf. Там все актуально. Я зашел. Государственный регистрационный знак. Свидетельство о регистрации. Номер. А можно или потому, или нужно точно. Иностранный государственный. Не знаю. Вот государственный регистрационный знак и свидетельство о регистрации транспортного средства. Черт, нужно свидетельство. А у меня нет фотографии свидетельства, по-моему. Или есть. Честное слово, сейчас я, если найду фотографию свидетельства, я на ваших глазах проверю автомобиль на сайте ГИБДД. Потому что если уж на сайте gibdd.rf не окончательно полная информация, то нам останется действительно только развести руками и сказать, ну что ж, мы пробовали, но суровая реальность оказалась круче, и мы признаем свое поражение. Не можем ничего больше мы с этим сделать. Вот что нам нужно будет сказать, правильно? Вот, если уже здесь не получится номер. Ну, есть у меня здесь номер регистрационного. Свидетельство о регистрации, да, но нет, номер автомобиля. Эх, черт, как я криво сфотографировал свидетельство. Нет номера у меня, идентификация. Ладно. Но тогда в какой-нибудь из пауз я сгоняю и возьму документы в сумке. Просто сейчас не могу из эфира выйти. Да, и попробую пробить. Или вы попробуйте. Сайт gibdd.rf. Можно прям кириллицей. Прям вот так вот пишите в строке поиска в браузере. gibdd.rf. И прямо на стартовой странице, вот на самой стартовой, на странице, с которой... Олег Евгеньевич Панарин, заместитель начальника ГУБДД МВД России, смотрит на вас без улыбки, но глазами понимающими. Он не улыбается. Нет, ничего такого. Генерал-майор полиции, между прочим. Да, без улыбки и как-то так смотрит даже строго, но по-отечески. Ну, как бы на нашкодившего ребенка, но своего. Не соседского, а своего ребенка. Он так смотрит так прям с этой страницы. Зачем он это делает? Генерал-майор полиции, заместитель начальника главного управления Российской Федерации Панарин родился тогда-то, начал слушать. Извините меня, пожалуйста, на стартовой странице ГИБДД нам приводится, или это не стартовая, но я открыл ГИБДД.РФ, открываю все, и на меня с этой страницы смотрит Олег Евгеньевич Панарин, заместитель начальника, и приводится его биография. Женат, двое детей. Зачем это? Ну, в смысле, ну я не против, но странно. Аварийность на дорогах России за 20.05.20, кстати, тоже на стартовой странице. Интересно. ДТП 242, погибло 28 детей, к сожалению, погибших один ребенок. Ранены 279, ранены детей 25. Жесть какая. А давайте, нужно это как-то использовать, уважаемый департамент транспорта. Может быть, вот эту вот штучку, баннер как-то... потянуть и перенести еще к вам в приложение, потому что, мне кажется, вот эта статистика, она такая чрезвычайно, чрезвычайно важная и отрезвляющая даже в каком-то смысле. Я, честно говоря, так что возьму себе за практику заходить сюда и смотреть ее, и каждый день вам сообщать, если вы не против. Что вы говорите? Вы говорите, что вы против, вам не нужна эта статистика. Вы не хотели бы знать, к чему приводят ваши действия на дорогах? Нет, извините, тогда я делаю вывод, что это действительно полезно, что это действительно имеет смысл, и тогда буду вас знакомить с этой статистикой. Смотрите, 20 мая, вчера, вспомните ваши ну, события, которые с вами происходили, что вы делали. Я понимаю, сложно, гораздо проще вспомнить выпускной в школе, чем то, что делал вчера. Но попробуйте вспомнить. Помните, вы на работу поехали, что-то там, в магазин потом заскочили. А, да. А 28 человек никуда не доехало вчера. По разным причинам, но это ДТП. Жертвы 242 ДТП. Один ребенок вчера был живым, а стал мертвым. Раненых 279. Детей раненых 25. Кто-то из них останется навсегда инвалидом, ну и все остальное. Может быть, это вас заставит задуматься вчера, сегодня, завтра. Я хотел бы обратиться... 53-му, по-моему, или 55-й регион, к Мерседесу, Цешке. Вот, товарищ, ну, не знаю, а как достучаться? Ну, это очень сложно, правда. Но с абсолютно пробитой головой, вот с абсолютно пробитой головой водитель, это как раз опять нас возвращает к истории о цифровизации, о достижениях науки и о том, как их применять. Вот, ну, сейчас как-то кривенько, с огрехами, еще с чем-то. Но, тем не менее, ну, как-то работают цифровые сервисы по вычислению нарушителей карантина, по вычислению тех, у кого пропуск там с ошибкой оформлен или вообще нет этого пропуска. Ну, как-то криво, косо, но работает. То есть, людей, которые проходят через эти проверки нормально, таких людей на порядке больше, чем людей, которые сталкиваются с проблемами. Правильно? Ну, значит, это как-то работает. Потом будет работать лучше. Пока что никак не используется этот потенциал для того, чтобы избавлять нас от людей с пробитой головой в потоке. Вот вчера. Ну, нормальное движение. Ну, так, рабочее, я бы сказал. Ленинградочка. Ну, все выбирают свои 80. Нормально выбирают. Разрешенные 60 по дублеру. Выбирают свои 78, 79, ну, до 80 как-то. И вот регион. Не буду обижать, не то 53-й, не то 55-й. Белая Цешка, Мерседес. Мигает, ну, каждому буквально, каждому, кто едет. Мигает, дергается, туда дернулся, сюда дернулся, здесь подрезал, здесь подрезал. Ну-ка, какая-то смердящая шавка, которая вот... влетает куда-то и начинает сеять вокруг хаос. Вот один, вот такой вот один мерзостный человек, человечек, человечишка, один мерзостный, начинает наводить хаос в потоке. Там рубанул, здесь кого-то подрезал. Все это истерично. Идет проливной дождь. Это как раз был вечерний заряд, где-то вот там вот ближе к 7, вы знаете, если вы были там в районе... Такой заряд пошел ураганного дождя, ветра, даже град какой-то посыпался, что-то такое. А в Химках в это время снег вообще пошел. Так вот, вот этот заряд, все, дорога мокрая, все потоки идут, ветрище, все. И этот придурок, ну вот, ой, дорогой идиот. Вот можно тебя познакомить с этой статистикой? Вот из-за таких, как ты, вчера 28 человек... бывшие живые, стали нынешними мертвыми. 28 человек. Вот из-за таких кретинов. Другое дело, что, конечно, не достучишься, и этот идиот, конечно, ничего сейчас не слышит. Обидно, понимаете, обидно. Это мы уже обсуждали с вами. Обидно, что мы потеряем вот эту прекрасную Москву, это прекрасное движение. Мы потеряем, и снова у нас начнется катавасия с 10-бальными пробками и с авариями по 500, по 600 в день. 197 тысяч на 6 часов 52 минуты. 197 тысяч автомобилей в столице. Ну, 198, я думаю. 12300 такси. Это продвижение. Так, а я тоже на сайте ГИБДД всегда проверяю. Это просто и достоверно, пишет Денис. Пытаетесь обучить необучаемое. Газолине. Но даже если это так, даже если это нечто необучаемое, нельзя оставлять это, вот закрывать глаза и считать, ну, вот с этим процессом мы ничего не можем сделать, как, к примеру, с погодой, с нашей нынешней. Она нам не нравится, но сделать мы с ней ничего не можем. Нет, я такую позицию занимать не хочу. Мне это не нравится, и я считаю, что мы можем с этим побороться. Можем. Можем ли мы выиграть? Не знаю. Потому что на каждого вычисленного вот такого идиота с пробитой головой будут приходить новые. Срубишь одну голову, появится две. Да, приходить новые будут. Но это вовсе не означает, что мы не должны стараться этот процесс обуздать и контролировать их всех. Я не говорю о том, что нужно перейти к клеймению каленым железом. Нет. Хотя, знаете, иногда даже, честно говоря, хочется. Честно говоря, разовьем с вами эту тему, еще раз разовьем эту тему, снова к ней вернемся, потому что актуальность ее увеличивается с каждым днем. Ровно с каждым днем. Вот каждый день прибывают все новые и новые тысячи, десятки тысяч автомобилей в Москву, и актуальность этой проблемы увеличивается пропорционально. Но пока что давайте продвижение. Продвижение, да?
В движении. Да.
Спасибо большое. В движение. 7373948, если есть что сказать. Хотя, вообще-то, можете не отрывать руки от руля, рулевого колеса, потому что ведь вы пользуетесь сейчас подогревом, правильно? Но у вас все греется. Если у вас хороший умный автомобиль, то он сразу сам, анализируя температуру за бортом, включает вам заботливо подогрев сидений и полупопий. Вот этим не увлекайтесь, кстати. Не рекомендуют мужчинам долго с подогревом есть. Ну и подогрев руля. А здесь так приятно держать его теплую баранку руками. Так что не отрывайтесь, я вам сам все скажу. Вы просто держите баранку крепче. Сейчас у нас по-прежнему 0 баллов. Во всяком случае, Яндекс так думает, что у нас 0 баллов. И если посмотреть на проблемы, то ДТП только в двух местах. Внутренняя сторона Московской кольцевой после Каширки. Это внутренняя. И внутренняя же сторона Московской кольцевой между Щелковским шоссе и шоссе энтузиастов. Все, в остальном, пожалуй, что и едем. 7 утра в столице. Пойдем дальше.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 21 мая на календаре. Здравствуйте. Доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь продолжается программа о лучших друзьях каждого мужчины. И вообще обо всем. Во всем непременно важном, непременно актуальном, непременно интересном даже иногда. Ну, что вы думаете? Я что, не сгонял, что ли? Нет, конечно, сгонял. Взял регистрационное все, что нужно, и проверил автомобиль. Хочу вам сказать следующее. Это просто, это не больно, и это быстро, и это удобно. Потому что не нужно вводить никаких персональных данных. Все, что нужно, это номер СТС, ну, талончика, и номер автомобиля. Вы спокойненько просто по двум параметрам пробиваете. Проверка проведена 21 мая 2020 года в 7.02.39. Даже секунды посчитали. Проверка наличия информации о неуплаченных штрафах за правонарушение в области дорожного движения. Большими синими буквами. В результате проверки не были найдены сведения о неуплаченных штрафах. И вот здесь внимание. И это окончательная проверка. Хотелось бы, вот мне только одно нужно понять. Вот этому можно верить? Могу я этим руководствоваться для того, чтобы потом вступать в прения сторон с какими-нибудь инспекторами, которые будут настаивать, что у меня что-то обнаружено неуплаченное? Вот это окончательная инстанция, после которой ты можешь расслабиться и уснуть спокойно, как ребенок. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро. Если алло, так, то мы с вами утро, только Роман, что нашли источник чистого знания. Доброе.
Ну, чтобы я тоже посмотрел только что, на этом сайте нет. Вот. Тоже он мне показал время, 7.02, там даже да, секунды. Да. Вот, только вы говорите, на вас там, как говорится, инспектор какой-то смотрит на сайте. А у меня да, сотрудник...
Не инспектор, сам главы всего на свете. Ну, а у вас главная другая страница стартовая.
Да. И вот я не знаю тоже, верить этому или нет, хотя в приложении все равно тот штраф висит. И у меня вот вопрос такой, что в октябре штраф был, 20-х числа, а пришел, получается, он где-то в апреле. Вот как быть?
Не знаю.
Вот что это такое и почему тогда это приходит?
Не знаю. Вот на всякий случай, знаете, как давайте запасемся вот, вот какой стратегией. Мы внесем в избранный вот этот сайт ГИБДД РФ. И потому что манипуляция это быстрая, правильно, 15 секунд. Раз и проверил. И на глазах у инспектора будем проверять и показывать ему результат. Штрафы не найдены. И задавать ему этот вопрос. И что теперь? Вот теперь что делать? Ой, вас не слышно. Да, но в любом случае спасибо. 7373948 это телефон прямого эфира. Мы нашли сейчас окончательный ответ на вопрос штрафов и поисков по разным базам? Или все равно недостаточно? Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе утро.
Да, доброе утро, Сергей Николаевич меня зовут.
Да, Сергей Николаевич.
Ром, значит, каждое утро начинаю с проверки на госуслуги захожу. Значит, моя логика такая. Если в госуслугах штрафов нет, значит, у меня их нет. Вот совершенно простая. Точно так же меня пытались на дороге раз. Но это давно было очень. Я говорю, вот смотри, вот, захожу на госуслуги, штрафа нет. Говорит, я говорю, ну, смотри, нету. Это мой сайт.
Ну,
мой.
Все.
Ну, вот, да.
Ну, и все.
Ром, хочу обратить одно внимание. Одну секунду. Полтора месяца не был тут на московской квартире, сегодня заночевал здесь.
Так.
Сколько такси? Город желтый. Я вот просто обращаю внимание, сейчас еду. Город желтый.
Ну, не так уж и много, честно говоря. 12 300 по статистике ЦОДД. 12 300.
Значит, других машин нет в городе.
Да, знаете, есть.
Обратил внимание, сколько
других
такси.
Других уже за 200 тысяч, я думаю. Это просто вам повезло, район такой у вас, наверное.
Ну да, нет? Центр,
ну, может быть. Нет, но в любом случае, ну, такси много, конечно. Ну а что делать, если ехать нужно, а своей тачке чему-то... Так, 240, смотрите, на 7 часов 7 минут уже 240, открывайся давай, 241 730, а такси уже 14 тысяч. Меньше, чем обычно, но больше, чем хотелось бы. Я про транспорт. Про такси, да ладно, я уже сделал для себя вывод, что сейчас мы должны консолидироваться вокруг понимания к таксистам. Мы должны проявлять понимание, такт и уважение к ним. Доброе утро, да, я слушаю. Люди важной профессии. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Роман.
Доброе.
Владимир. Доброе. По поводу, сейчас я только подключился, по поводу, как доказать инспектору, что у вас действует пропуск.
Ну,
я
да.
Вот в некоторых случаях делаю скрины. Прямо с экрана. И у меня там стоит число.
Правильно. Вот, вот можно сфотографировать как... вот эту страничку. Я сейчас так и сделаю. У меня 7.0. Правда, сегодня уже никуда ерзать не нужно за рулем, так что я расслаблюсь. Но тем не менее, на 7.02.39 секунд у меня штрафов нет. Значит, я чист? Правильно?
Да, скрин сделать, он сохраняется в телефоне. Показал. Ребята, идите вы...
Не так, неправильная коммуникация. Нет, так нельзя, хорошо. Потому что вы сразу вызываете на агрессию, на защиту. Когда вы нападаете, вы провоцируете человека на защиту. Нет, надо по-другому. Нужно сказать... А у вас какое мнение, товарищ инспектор? Нужно перекинуть ответственность на него. Вот пусть он думает. А у вас какое мнение? Давайте по вашим базам еще пробьем. Вот, смотрите, я понял. Спасибо вам большое. Вы подтолкнули меня к обнаружению идеальной формулы проверки. То есть, смотрите, вы заручаетесь вот таким скриншотом экрана, где результат вашей проверки. То есть, если вы хотите получить окончательный ответ по всем базам, по всем и внутренним базам ГИБДД, которым прибегают инспекторы, вы должны показать вот этот скрин, вот результат проверки, видите? Вот я проверил. А что думаете вы, товарищ инспектор, по этому поводу? Нормально, могу я расслабиться? Давайте еще по вашим базам посмотрим. Вот я такой хороший, хотел бы быть чистым со всех сторон. И тогда у него уже не будет возможности сказать вам, товарищ автомобилист, не мешайте выполнять работу, займитесь своими делами, вам же делать нечего. Чего вы ко мне пристаете, вот это, проверь, да проверь меня. Нет, вы как бы уже перебрасываете обязанность, он уже должен будет ответить на ваш запрос, и тогда он вас проверит тоже и по своим базам, и так вы все о себе узнаете. Да, доброе утро, я слушаю вас. Все, мы формулу успеха только что вывели. Да, говорите.
Да, здравствуйте, Сергей,
здравствуйте.
Меня зовут.
Да, Сергей.
Смотрите, продавал недавно машину, несколько дней назад, да, то есть через госуслуги, да, и смотрите, на госуслугах, ну, мне кажется, самое точное, поскольку там просто даже вы не подадите заявление на талон, если у вас есть какие-то штрафы. То есть если штрафов нет, заявление, кнопочка нажимается. Если штрафы есть, то кнопочка не нажимается.
Вот. Ой, интересно, а научите, как вы продаете автомобиль через сайт госуслуг? Что за притча?
Не, очень все просто. смотрите, на госуслугах, ну, допустим, ищете покупателя, да, нашли. А с человеком быстренько с госуслуг распечатаете договор, куплю-продажу подписываете, получаете денежку, дальше он при вас, ну, как бы, берет талончик. Вот, талончик да. на госуслугах. Вот, на госуслугах берет талончик, там все данные по автомобилю уже есть. Вот, ну, либо я ему беру, либо он через свои госуслуги заходит, да, то есть без разницы. Берет талончик. А после этого в течение 10 дней он по этому талончику, ему назначает время, он должен поставить, ну, ему приходит смс на телефон с кодом. Вот, и он приходит уже в ГИБДД и к определенному времени, там, в определенный день снимает с учета. Если он с учета в течение 10 дней не снял, у меня есть кнопочка «Снять с учета» через 2 часа.
А вам сообщение какое-то приходит о том, что автомобиль снят с учета?
Да, сообщение приходит. Если в течение 10 дней он не снял с учета, да, то есть я делаю проверку также на госуслугах, да. Вот, и есть там кнопочка «Снять с учета», и под кнопочкой написано после заявления о снятии с учета, ну, делаю скрин договора, отправляю, mm-hmm. через 2 часа машину снимает с учета, и все, и я, ну, как бы свободен от машины. А там человек уже поставил, он снял.
Слушайте, какая прекрасная, прекрасная история, потому что ведь мы знаем эти рассказы про то, что продал автомобиль, а штрафы все, продолжают все. Приходить. То есть все можно сделать в цифре, вообще не выходя из дома, сидя за компьютером.
Да, вот, ну, а машина так продалась.
Отлично. Вот. Слушайте, а вы знаете, что вы прям попадаете в одну из тем, с которой я хотел обратиться к широкой общественности? Это как раз продажа, покупка автомобилей. Как это сейчас происходит? Но меня больше интересовала не сама документальная часть этого процесса, а именно вопрос поиска покупателей или продавцов. Вот вы как находили покупателей, ну, для своего,
ну,
автомобиля?
У нас есть там, ну, как бы, можно, да, говорить, Автору, Авито, Друм. То есть, ну,
то есть это сервис, какой-то ресурс автомобильный, ну, электронный.
Ресурс в интернете, да. Ну, как бы объявление. Там на самом деле есть тоже.
А степень базы, доверия вот к таким покупателям оттуда. Как вы себя убеждаете, что это, ну, нормально, можно с ними работать? Какие-то что признаки есть? Вот как, ну, как вы доверяете, что это не жулики, там перекупы, которые начнут мозг вам потом выносить?
Ну, на самом деле есть база телефонная, ну, уже там всех перекупов. Там есть, когда объявление даешь, включить защиту. Сначала человек звонит на определенную. Как бы там дается не твой телефон, а чей-то, uh-huh. там, я не знаю. Вот. Человек туда звонит, и оттуда перекидывается, ну, к вам звонок, да?
А просто чтобы ваш номер не светить.
Да, чтобы мой номер не светить, uh-huh. да. То есть у них, а все ненужные телефоны, вот этих перекупов и тому подобное, они уже отсеиваются автоматически. Вот. То есть там как бы все настраивается при объявлении, там, так-сяк можно поставить. Можно засветить номер, можно не засветить номер. То есть все. Плюс, ну, на всех вот этих Автору, Авито, там, еще каких-то площадках. Там уже есть, правда, не платные, базы проверки автомобиля, там, один владелец, не один, битый, не битый, ну, все дела там, все вот это есть.
Я понял, хорошо. Mm-hmm. Спасибо вам большое. Слушайте, но эта тема, я бы даже сказал, это темище, сейчас, когда дилерские центры не предлагают вам приобрести автомобиль, когда закрыты отделы трейд-инов и все прочие местечки, через которые вы приобретали или продавали вторичные автомобили. Вопрос, как вы находите друг друга? Продавец и покупатель, покупатель и продавец. Вот это ведь вопрос. Попробуем разобраться в нем. Но потом, для начала, все по расписанию. Все по расписанию. Проснулся, проверил себя по всевозможным базам, совершил утренние туалеты. Ну и один из них — это, конечно, продирание глаз благодаря нашей пилюле из недр моторов. Держите, вот она. Категорически приветствую вас, Артамон, Кирилл, Маняхин, Матакен, Петрушка, Сергей Васильевич, Денис, Подозрительная Сова, Роман, Лорошенко, Галина и Владимир Горыныч. И Денис, и Дмитрий 48-й, и наш слушатель, который ваш слушатель себя именует, Сержа 22-й, Олег Франкус, Казалини, Ой, ребят, много, извините, всех не могу сейчас здесь перечислить. В любом случае, знайте, зашел на Telegram Bot Messenger, оставил сообщение, смело причисляй себя к лучшим людям планеты. И они все здесь, говорит МСК-бот. Снежок нам обещают синоптики сегодня. Легкий, нежный майский снежок. Будьте готовы к этому. Очень комфортно и по шуму, и по ощущениям, и по поведению автомобиля летняя резина. Я прям кайфовал несколько дней с субботы. Там по понедельник, по вторник. А сейчас уже начинаешь снова напрягаться. Тубеет плотная летняя резина при такой погодке. Тубеет. Виктор присылает картинку с пояснением: белое — это снег. А что за место это удивительное? Ярославка или где это снят? Прямо или на Каширке? Где? Ну, должно быть на севере же где-то, правильно? Действительно снежок, стекло мокрое в автомобиле, а на дороге легкая паутинка снега уже лежит. Это прямо сейчас фотография от слушателей. Алексей, сколько стоил шиномонтаж? Я думаю, дорого. Дорого, ибо 22-е колеса. Вообразите себе, на рейнже на моем 22-е колеса. Но, к счастью, все расходы ложатся на плечи пресс-парка и Jaguar Land Rover. Это плановая смена резины в мае. С шипованной зимней на нешипованную летнюю. И прайс мне не выставляли, к счастью. Сам, мне кажется, как раз к майскому снегу, правильно? Вот такая же нежная и добрая вещица. Бам! Поехали дальше.
Моторы.
Ну и давайте, я чувствую, что есть потенциал у нас. У нас с вами есть еще и ягоды, и порох, и все на свете в пороховницах. Как вы в эти два месяца находите друг друга? Как вы, покупатели вторичных автомобилей, как вы, продавцы вторичных автомобилей? А других-то у вас нет, откуда у вас новый автомобиль? Но вы же не дилерский центр, правильно? Так что у вас всегда вторичный автомобиль. Как вы находите друг друга? Где, во-первых? Во-вторых, каким образом? Как вы начинаете доверять? Как вы, какие танцы брачные вы исполняете для того, чтобы возникло ощущение легкого доверия? Ну и далее уже там про сделку мы поняли, как удобно сейчас это все оформлять, даже не выходя из дома, на сайте, как оказалось, госуслуг. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Роман, доброе утро, Михаил.
Доброе.
Сейчас,
да, Михаил.
Сейчас только вот услышал продолжение ваших слов. Вы про вторичный рынок говорите, да, как вы друг друга?
Вторичный, понимаете? Да. Вот как сейчас это происходит?
Я думал про новый, так, потому что сейчас задача с покупкой нового автомобиля. И трейдины работают, салоны работают. Удаленно, правда, но все работает.
Удаленно. А новые, за новым можно поехать в регион, если не терпится и хочется пристроить денежки быстро.
А зачем куда-то ехать? Нет, все, приезжают, осматривают машину, автомобиль новый привозят на эвакуаторе, старый забирают.
Класс. Все, а это как, какой автомобиль, бренд какой? Volkswagen так делает?
Lexus
тоже так делает, привозит новый, а старый забирает в трейд-ин тоже дистанционно, проверив его, оценив.
Дистанционно, без визита в салон, все, да, подписывается удаленно.
А вас удовлетворила их оценка дистанционная вашего автомобиля?
Пока еще нет, еще жду выезда. Пока только предварительно.
А, то есть вы просто знаете о том, что эта схема работает так, и вы собираетесь таким образом какой Lexus приобрести?
RX 300.
RX 300. А сейчас у вас какой автомобиль?
NX200.
Понял. То есть вы просто растете по модельному ряду. Выросли из одной модели и переходите дальше в следующую.
Да.
Но вы понимаете, что потом после RX вас уже не ждет ничего хорошего. Там только рамы. Куда дальше расти после RX?
Ой, знаете, даже не думал еще, что будет дальше.
Я понял.
Не могу пока.
Ладно, хорошо, спасибо вам большое. Но видите, это вопрос, когда вы владелец вторичного автомобиля, а покупатель у вас юридическое лицо и отдел трейд-ин. Окей, хорошо, они так настроили работу своей системы, что могут делать это удаленно. А как быть, когда обе стороны — это физики? И покупатель, и продавец. Где, на каких площадках вы сейчас собираетесь между собой? И что сложнее — приобрести автомобиль? Сложнее, затратнее с точки зрения внутренних ресурсов и, может быть, с точки зрения проверки там, и всего остального. Продать автомобиль сейчас сложнее или купить автомобиль вторичный? И опасностей больше. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Давайте попробуем вот осветить немножко нашим вниманием этот вопрос. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Не могу сказать, как сейчас, а вот всю жизнь я очень часто продаю машины, раз в 2-3 года. Значит, объявления в интернет, на всяких вот этих вот ресурсах, сразу начинают звонить буквально вот через там 10 минут перекупщики. И они же покупают твою машину. Московские машины, они покупают по московским ценам. И ну, то есть, если я уже проверял, если ты будешь то, там ломаться, не перекупщика, то ты все равно продашь за эту цену. Ну, продаж,
а человек, как вы который... формируете, вот за какую цену, как вы формируете цену на свой автомобиль?
Первое, лазю по сайтам и смотрю, сколько машина стоит. Первое, сколько стоит в Москве, сколько стоит в Новосибирске или там, куда эта машина потом поедет.
Знаете, можно я своим опытом поделюсь? Я вот тоже так приценивался, но дело в том, что разброс цен там на автомобили в среднем, который стоит около 1 000 000 рублей, в среднем, я сейчас средний возьму, разброс цен примерно такой, от 850 до 1 300 000. Вот как свою взять? Посерединке где-то поставить?
Нет, я ставлю 1 300 000. Сразу, начинаю сразу звонить. Сразу приезжают и начинаешь торговаться. Возьмут там со скидкой, но первое, ты не получаешь себе покупатели, частное лицо, которое тебе потом может позвонить и сделать голову о том, что у тебя в машине там что-то не то.
Бензонасос полетел, а ты что не сказал мне про бензонасос,
да,
ничего.
Да. Этот покупает, ты с ним не оформляешь договор купли-продажи. Ты ему типа доверенности делаешь на продажу, потому что он должен быть первым продавцом, ну как бы первым владельцем.
А он поедет в казино, ограбит и 5 человек собьет на тротуаре, а вы владелец автомобиля.
Ну, так я с ним договор делаю, но я, он, ну, смотрите, как делаешь договор, у тебя он есть подписанный, да?
Да.
Он говорит, я там за 10 дней ее сниму с учета. И он уже не этот договор подкладывает, а мой договор, он от меня делает, ну, там, мою подпись подделывает и продает уже как бы от меня.
А не страшно, но, внимай, все равно не страшно, что вы 10 дней владеете автомобилем, которым управляете не вы, а другой человек. И что он там
накатает? У тебя же есть договор купли-продажи. Я с ним подписал договор купли-продажи. Он говорит, ну, я продам не от тебя.
Это потом ходить. Это потом оспаривать ходить, и потом доказывать, что это не ты был за рулем, а этот человек по договору.
Ром, ну, как, договор
какие-то риски. Немножечко.
Договор,
нет,
да. Нет, договор купли-продажи у тебя все равно есть. Есть какие-то риски, то этот парень с копией своего паспорта, он все равно подписал договор. Он говорит, ну я продам эту машину не от себя, а продам там от, там, от тебя продам, от твоего имени. Он от правду тебя. Говорит. Ну и пусть я, продает, ну, я через 10 дней снимаю с учета и все, если
я понял, спасибо большое. Ну, в конце концов, ведь я же сам пригласил вас рассказать, как вы это делаете, и что это я взялся критиковать. Давайте я просто послушаю пока, как вы это делаете. А вот тоненькие места, слабенькие, мы потом обсудим. Но пока что Артамон иллюстрирует мои ощущения. Очень мутные схемы, пишет Артамон. Артамон, ну не то, что мутные, а наоборот, очень прозрачные. Прозрачные в том смысле, что ты прозрачно видишь все риски этой схемы. А риски есть, как ни крути. Да, доброе утро, я слушаю. Может быть, есть чуть более безопасные схемы? Ну, какие-то понятные. Да, доброе утро, здравствуйте.
Ром, серпуховчанин, доброе утро.
Доброе.
Вот, в том в конце того лета тоже, когда продавал машину, тоже подъехали ребята и начали как бы объяснять то, что там вот, ну, тоже там продадим, не продадим. Я говорю, ребят, сразу говорю, 10 дней Вот, и машину с учета снимаю. Все, неважно, там, через кого вы будете продавать. Угу. Вот. И как бы через 10 дней пришел штраф, там, 250 рублей, по-моему, за скорость, да. И что я сделал? Я даже не стал никому звонить, просто зашел на госуслуги, написал заявление, там есть графа, снять машину с учета снять через 10 учета. Дней после продажи. Все, угу. Приложил туда фотографию купли-продажи. Ну, в течение там, наверное, 3 часов пришло оповещение мне, что все, ваша машина снята с учета. Все, регистрация действует, закончена.
А они все, дальше что проблем. С ней будут делать? Вот дальше что с автомобилем?
Ну, а как? У них есть договор купли-продажи. Ну, вот, они приедут просто. Да, они поставят на учет просто и все.
Понятно. То есть получается, что вот эти 10 дней, даже если ты оформляешь, все оформляешь, все равно есть вот эти 10 дней, опасные, тревожные 10 дней, когда ты сидишь и ждешь, что прилетит на твое имя. Правильно?
Ну, Ром, смотри, согласись же, что может прилететь в тот же день, правильно? Когда вот они только от тебя уехали.
Ну да. Ладно, я все равно хочу найти какую-то... Спасибо большое. Я все равно хочу найти какую-то оптимально безопасную и комфортную... комфортную... схему. Ну, максимально безопасно и комфортно. А, и по-прежнему все равно остается вопрос. Я хочу даже проголосовать. Потому что, смотрите, каждый человек, каждый автовладелец в отдельный промежуток времени, отдельно взятый промежуток времени, становится либо покупателем автомобиля, либо продавцом автомобиля. Правильно? Ну, вы либо покупатель, либо продавец. Скажите, вот с точки зрения энергозатрат, сложности поиска варианта, покупателя варианта или продавца варианта и со всем вот этим, вот как вам кажется, если вы опытный в этом процессе человек, в процессе смены автомобилей, но в данном случае речь идет исключительно о вторичных автомобилях. Вот сейчас мы говорим о покупке или продаже автомобиля вторичного. Ну, скорее всего, вы продаете бушный автомобиль, вы не дилерский центр, правильно? Но продажу я имею в виду тоже вторичного автомобиля. То есть поиск варианта подходящего, проверка его, диагностическая, там, технические проблемы, юридическая проверка, все остальное вот это, когда вы покупаете, или продажа, поиск нормального клиента, чтобы не перекупа, потому что я получил уже примерно 4 миллиона сообщений, что перекупа это зло, но вы еще должны же рассказать, почему это зло. Вот. Включая все аргументы за и против, скажите, что сложнее? Сложнее, давайте зайдем с этой стороны. Сложнее продать автомобиль правильно нормальным людям. 134-21-35. 134-21-35. Продать автомобиль. 134-21-35. Я себе тоже помечаю. Приобрести. 134-21-36. Приобрести. 134-21-36. Голосование у нас традиционно проводится путем выкрикивания нужного варианта в окно. Это сложный путь. Есть простой. Просто позвонить по одному из телефонов. 8-495 и далее. 134-21-35, если сложнее в конечном итоге продать свой автомобиль бэушненький. 134-21-36, если приобрести. Вот аргументацию я готов послушать, в чем сложности основные. Ну и, конечно, хотелось бы понять, то есть как бы на уровне ощущений, на уровне подсознания многие из нас чувствуют, ну, как есть ощущение, что перекупы — это зло. А почему, собственно говоря, это зло? Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Да, здравствуйте, это опять я, который задал эту тему, Сергей.
Да, Сергей.
Смотрите, в принципе, все просто, на самом деле, и продать, и купить. Смотрите, главное, чтобы вы писали в том же самом объявлении честность. Вот, то есть если у вас есть какие-то косяки, вы их указываете. Если есть какие-то проблемы, вы их указываете. Вот, то есть на самом деле, то есть если вам не стыдно за машину, вы пишете там любые тесты проверки. Вот. И по поводу покупки, то есть человек стоит 2000 в любом сервисном центре диагностика всего автомобиля. То есть за счет покупателя ты договариваешься, допустим, вот как у меня, да, один человек приезжал смотреть, говорит, давайте я сделаю тест. Хорошо. Говорит, я договорюсь с сервисом, говорит, вам только туда приехать нужно будет. Остальное все, типа, за мой счет. Вот. Я говорю, вообще без проблем. Вот. И, грубо говоря, он просто даже, то, что я сказал, я приеду на этот тест, он говорит, да, ладно, все нормально тогда. Вот. То есть, ну, тут главное правда. То есть, чтобы... А если автомобиль какой-то темный, какой-то скрученный пробег, что-то еще... То есть, или что-то, какие-то косяки в нем, вы там перекрашивали что-то, еще что-то. Об этом не заявляете, то его тяжело продать, на самом деле.
Ну, вы знаете, насчет вот. Правды, насчет правды. Вот вы говорите, а я думаю, что что-то у меня прямо вот... Ну, спасибо вам большое. Насчет правды. Что-то свербит в сознании. Где-то я уже познакомился вот с такой структурой продажи. Где-то я это... Сейчас я вспомню. Дайте пару минут, я вспомню сейчас. Давайте, пару минуточек дайте мне, пожалуйста.
Моторы.
7.33, это моторы, мы продолжаем. И количество транспорта сейчас 330 777 автомобилей. Как красиво, 333, вот было бы еще, было бы вообще запредельно точно. 330 777, 19.300, это количество каршеринговых автомобилей. Момент передачи транспортного средства, денежных средств за него и снятие, постановка на учет при желании сторон могут совпадать. Тогда проблем нет, Олеся пишет. Да, при полном непротивлении сторон, помните, говорил Михаил, при полном непротивлении сторон, согласие, есть продукт. Да, это, конечно, идеальная ситуация. Вместе с покупателем, это уже Сержу пишет, если договорились, берете талончик, едете в ГАИ, сразу снимаете и ставите на учет. Тут договор купли-продажи, я за два дня продал, вероятно, Ford Focus достойному человеку. Продать всегда сложнее, пишет Егор. И тут же, товарищ майор, каждый год продаю и покупаю транспортное средство. Сложнее его найти, а не продать. То есть найти нормальный вариант сложнее. У нас продолжается голосование. Как вы считаете, вот если речь идет о вторичном рынке, на вторичке сложнее продать автомобиль или купить? 134-21-35. Продать. Вы думаете, что все-таки продажа — это процесс более сложный? Найти... Да по большому счету сложность-то в чем? Вот, ну, меня бы, честно говоря, мало парило, в хорошие или в плохие руки попадет моя тачка, если я все равно ее продаю. Все, ты уже решился на предательство, ты уже его продаешь, своего друга. Ну, какая разница, кто его будет как эксплуатировать? Деньги бы хорошие взять за это, правильно? Да с перерегистрацией, чтобы не было проблем. Вот это и все. В чем сложность? А когда покупаешь, то выбираешь как бы себе нового товарища, и здесь критериев, которые выдвигаешь к автомобилю, гораздо больше. И пока что у нас вариант продать сложнее, тем не менее, все равно лидирует. 62%. Вам кажется, продать сложнее? 134-21-36. Нет, приобрести хороший автомобиль сложнее. Нет, наоборот, продать — это первый вариант. 134-21-35. Приобрести — 134-21-36. А ведь я же нашел, ведь я же думал, а где я это слышал? Про то, что одно из мнений было, что нужно, вот залог успеха при продаже и, наверное, даже при покупке автомобиля, залог успеха — это откровенность. Нужно все делать честно. Вот сейчас, секунду.
Хозяин! Продашь нам корову свою?
Это про честность. Вот, про честность. Сейчас, секунду.
Братан! Я с утра с ней на рынке стою.
Паузы долгие тогда делали, тогда динамика и фильмов, и мультипликационных фильмов.
А много ли просишь, старик, за нее? Да где наживаться? Вернуть бы свое!
Вот. Продажа кар. Ну давайте же, ну, кочегарьтесь.
Уж больно твоя кровенка худа. Болеет, проклятый, прямо беда. Вот. А много ли корова дает молока?
Это честный продавец. А? Честный сейчас, смотрите. Честный продавец.
Ой! Да вы молока не видали пока.
Вот это честный продавец. Все, отчалили покупатели от него. Эх, ты что-то не то. Вот сейчас. И появляется пиарщик. Маркетолог и пиарщик заодно. Тот же сразу появился. Он так. Привлекаешь специалиста к продаже автомобиля. Передаешь его в отдел трейд-ин моментально. Здесь появляются пиарщики, маркетологи. Автомобиль приобретает лоск, блеск. Он сейчас...
Да, корова, честный.
Во, сейчас. Во. Салончик теперь уже отполирован, все там пахнет хорошо. Резину натерли, чем нужно, чтобы черненькая была резина.
Корову продашь? Покупай-ка, богат. Корова, гляди, не корова, а клад.
О.
Да так ли? Уж выглядит больно худой.
Не очень жирна, но хороший худой.
А много ли корова дает молока?
Не выдаешь за день, устанет рука.
Что значит правильный пиар и маркетинг? Вот, посмотри, ну и так дальше. Вы уже знаете финал этой истории. Это к вопросу о правде. Вы с какой вы стати думаете, что что-то изменилось в этом вопросе? В вопросе правды и откровенности. Вот с какой стати, что дает нам возможность полагать, что сейчас все иначе? И вы действительно должны рассказывать правду. Сейчас хочу продать автомобиль, это Михаил пишет. Мечтаю, что купит ее, ну, в смысле, тачку, наверное. Или у вас имя какое-то есть женское в автомобиле. Перекуп в том состоянии, в котором она продавать конечному пользователю просто стыдно. Ну, в настоящем состоянии. А перекуп ее приведет в товарный вид к выгоде для всех. Это Михаил. Ну, не выдаешь за день, устанет рука. Вот что нужно сказать. Просто вам стыдно это говорить, правильно? А перекуп это сделает. Да, 7373948. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Говорите.
Алло.
Да, там здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Ну, готов делиться очень долго вот этим своим опытом личностным, потому что ежегодно я очень как бы часто покупаю и продаю транспортные средства. Единственное, только там значения не имеет. Я и мотоциклы, и машины и, ну, продаю и покупаю. Но все для себя.
Это, а, ну, то есть это не бизнес, это как раз вопрос мой был. Это бизнес для вас, нет, или вы просто часто меняете автомобиль?
Нет, 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 это часто. Я автомобиль меняю не так часто, я меняю часто мотоциклы. Ну, потому что хочется попробовать разные классы, разные модели.
Ой, как,
ну,
я вас понимаю, да.
И смысл в том, что вот я на самом деле, ну, опять же, мое личностное мнение, вот категорически плохо и отвратительно отношусь к этим перекупам. Объясню, почему. Здесь все очень просто. Перекуп — это человек, у которого изначально стоит задача взять дешевле, продать дороже. И, соответственно, вот этот люфт, который он сам для себя организует, это чисто его зарплата.
Так это же есть основа рыночной экономики, разве не так? Но, ну, вообще всего, так, на чем держится задача... все у нас. Ну, все вообще у нас держится на этом. Нефть, золото, все. Разве это не так? Взять дешевле и продать дороже. Это и... А все разница правильно. Называется маржа, по-моему, как-то.
Маржа, да, все правильно. Только в силу этой цели купить подешевле, а продать подороже, они точно так же забирают всякий автохлам, мотохлам. Опять же, повторюсь, я каждый год с этим сталкиваюсь. Они вот это вот там детейлинг, легенький делают, что-то где-то там подуберут, делают вот эту маржу, добавляют маржу по рынку, которую можно продать. Да. А последующий уже клиент, который покупает вот это транспортное средство, он начинает с этим делом мучиться.
А можно сегодня, вот у меня можно технический вопрос? Я просто вторичкой не занимаюсь вообще в принципе, и поэтому в этом смысле я, может быть, человек наивный и хороший. Я хороший наивный человек. Скажите, а можно сейчас детейлингом и пылью в глаза так замаскировать автомобиль, что покупатель не докопается до истинных проблем? Мне кажется, что, ну, как бы автоэкспертиза сейчас и диагностика, она может выявить, ты поднимаешь автомобиль, хороший проверенный рукастый дядь Ваня проходит под ним и все тебе рассказывает, всю правду про него.
Вот все правильно, вот, Роман, вот вы правильно рассуждаете. Вот отвечая на первый ваш вопрос, детейлингом элементарно. 15-20 тысяч рублей. И машина по салону и по внешнему виду, имеется под капотному там пространству, приведена в товарный нормальный вид. И вот в результате того, что многие покупатели на БУ рынке не прибегают к помощи определенных специалистов, ну или хотя бы своих знакомых и друзей, которые могут приехать вместе с ним, осмотреть техническое средство и сказать: послушай, ну вот здесь вот есть такие проблемы.
Но тогда ведь, ну тогда скажите, вот эти нигилисты, анархисты, нигилисты, самбисты, которые пренебрегают элементарными правилами приобретения, а вот они зло или все еще перекуп? Вот я думаю, а перекуп-то здесь при чем?
Они зло. Почему они зло?
А перекуп-то при чем? Ну, послушайте, ну вот вы заходите в маленькую ловчонку, в такую продуктовую ловчонку, которая не принадлежит никакой сети, да, магазинов вообще.
Да.
Я недавно в одном таком батон купил, идиот. Потому что, не потому что купил, а потому что не посмотрел на срок годности. А мне продали недельный батон уже с плесенью. Я это дома обнаружил. И что, я пошел разбираться с ними? Нет. Почему? Потому что сам виноват. Но знал, где беру, знал, что беру. Надо было посмотреть. Вот что-то ум за разум зашел, помутнение секундное. Я этого не сделал. В больших магазинах постоянно это делаю. Не доверяю. А здесь что-то расслабился и о своем думал. Ну так я сам виноват. Это не магазинчик зло. Они, может, и не знают, что у них этот батон просроченный, потому что забыли, в углу валялся там где-то и все остальное. Какая там степень ответственности? Да плевать на эту степень ответственности им. Я должен заниматься безопасностью своей. Я должен проверять автомобиль. А перекуп должен выгоду пытаться извлечь. Ну разве это не так? По-моему, все честно. Нет, не так же. По-моему, это честно. Ну, послушайте, это саванна. Это саванна. У тебя быстрые ноги, у тебя нормальный дых, ты не куришь. Ну, ты не куришь ты. Ты хорошо и быстро бегаешь, и ты нормально скрываешься от хищников. Все хорошо, ты каждый раз оставляешь льва с носом. Ты как бы смеешься над ним. Все, ты победитель, окей. Нет, начал курить, пивко с друзьями попиваешь, там что-то пренебрегаешь элементарными правилами безопасности. Ты не нюхаешь подветренную сторону или другую какую-то, не принюхиваешься. Все тебя сожрала львица. Ну чья это проблема? Твоя или львица? Она воспользовалась ситуацией, сожрала. А ты будь добр, не клювом, не щелкай. Ну не щелкай клювом и все. Ты видишь красивый автомобиль. Но если ты покупаешься на внешность красивого восстановленного автомобиля, ты видишь его, что... Ну, да, блестящий, красиво. Ты же понимаешь, что его подготовили для тебя. Но что тебе мешает загнать его на подъемничек, посмотреть, что там у него по ходовой, да, ну, ржавчина, там, какие-то косвенные признаки того, что автомобиль эксплуатировали за пределами здравого смысла. Это же все может дядя Ваня тебе, автослесарь, правильно подсказать. Ну, так ведь? Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Говорите, да, вы в эфире, слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Роман, это злой энергетик. Я тогда работал в такси. Вот, у меня был новый совершенно автомобиль. Через 20 дней я попал в ДТП. Не сильный ДТП, там два лонжерона ушло. Вот. Машину перекупщики предлагали выкупить за 150 тысяч. Mm-hmm. Вот, загнал я ее в сервис. Ее за 280 тысяч сделали. Вот. Потом я пришел в ГАИ, сменил номера. Ну, номера, типа, несчастливые. Ага. Потом через автору я продал успешно. Никакая история там не пробилась. И даже лицензия на такси не пробилась.
Так, и ладно. Но это ладно. Ну, а дядя Ваня на подъемнике бы обнаружил, что автомобиль был сильно восстановлен?
А дядя Ваня мог бы только краску замерить прибором толщины краски.
Ну, и это тоже.
Но это тоже лечится, это загоняется в сервис и шлифуется краска до определенной толщины.
Но вам все равно нужно этим заниматься. Есть надежда, что перекупы таким точным восстановлением заниматься не будут, правильно? Но мы думаем. Вы так занимались автомобилем, потому что оно ваше, правильно?
У меня там был 7 тысяч пробег. Какой дядя Ваня мог бы определить, что...
А с другой стороны, послушайте, ну и хорошо, но вы автомобиль качественно сделали?
Да, даже подушки заменил.
Вот. Ну и тогда получается, что вы потратили, вы вложили ресурсы. А за сколько еще раз вы продали его?
За 700 тысяч.
За 700 тысяч. Ну, можно сказать, что вы не то чтобы жулили, а просто, ну, восстановили качественно. Ведь это же техническое устройство, правильно? Если техническое устройство, дать ему правильный ремонт, заменить все поврежденное. Если основные несущие там вот эти вот реперные точки, ребра и все остальное не были повреждены. Ну, значит, можно сказать, что это нормальный механизм, правильно?
Да.
Ну,
да.
Нормальный. Ну, хорошо, ну, бог его знает. Да. Спасибо вам большое. Я вспоминаю эту историю. Вот каждому, конечно, в итоге хотелось бы владеть новым автомобилем. Но мне вспоминается, я не помню, это Астон был или Бентли. То ли Астон Мартин, то ли Бентли, по-моему, затеяли рекламную кампанию. Была картинка. Красивая до невозможности женщина. Молодая. Женщина. В нижнем белье, пеньюарчик, все вот это вот, эти формы, ноги, а то уж просто все вот это. И она даже так ножкой так делает на кухне, она там что-то кофе варит или еще что-то. Вот, и ножкой так делает, чтобы понятно, что это приглашение вовсе не в библиотеку, это приглашение. Это, ну, приглашение к другим процессам совсем, изображено на картинке, вообще к иным процессам. В иные дали она манит тебя, а вовсе не к литературным вершинам, эта девушка. И коротенькая подпись под этим, под всем. Да, Ты у нее не первый. Но разве тебя это волнует? Или там, или, но разве тебя это останавливает? Да, ты у нее не первый. Ну, окей, ну в чем проблема? Но если все хорошо и по внешности, и по технике, если все восстановил, ну что, ну всяко бывает, а что же делать? Вот другой раз начнешь рассказывать всю правду, немного дает молока, так и не продашь никогда, правильно? Если геометрия кузова сильно пострадала, то ни один ремонт качественным не будет. Вы знаете, товарищ майор, если геометрия сильно пострадала, то и восстановить окончательно автомобиль так, что геометрия будет полностью соответствовать требованиям, и диагностика, вот чтобы диагностика не заметила сильно пострадавшую геометрию, такого я тоже не допускаю. Я думаю, что сегодняшние научно-технические методы проверки, в том числе и геометрии кузова, покажут сильно пострадавшую геометрию, даже если ее сильно восстанавливали. Давайте остановим голосование. Хватит ему мучиться этому голосованию. Все, мы намучили вот что с вами. Я спросил, сегодня, вот в сегодняшних реалиях, имеется в виду не сегодня в мае, или там 21 мая, и не сегодня весной, а сегодня в этот отдельный миг цивилизационного нашего существования. Сегодня продать или купить автомобиль сложнее? Больше проблем, больше составляющих успеха, больше критериев, которые выдвигаешь к автомобилю. Вы считаете, что продать сегодня сложнее? 41% сталкивается со сложностями в момент продажи чаще, чем в момент покупки. Нет, купить сложнее хороший автомобиль. Нормальный автомобиль сложнее найти, 59%. И тогда, ну, почему сложнее продать, я понимаю, я прекрасно вас понимаю, просто потому, что одна из самых главных сложностей – это взять свою цену. Всегда каждый покупатель начинает с того, что ты что, сбрендил, ты посмотри на рынок, такие автомобили на 300, 500, 700, на 1,5 миллиона дешевле. Вот в этом сложность. А купить… В смысле, приобрести. Почему вы считаете, что приобрести гораздо сложнее? Причем большинство, 59%, считают, что приобрести автомобиль сложнее. Коль нет опыта и удачных дел в жульничестве, то с большой вероятностью будешь наказан жизнью максимально жестко. Желаю благоразумия и добра. Сергей Желтый, спасибо вам от зеленого. Все это добром не кончится. Помните? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Вы в эфире. Говорите. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Доброе. Позвольте рассказать слушателям правильный путь.
Пожалуйста, прошу вас, расскажите. Давайте, научите же.
Изначально первые руки, вторые руки. С первой руки в наличии имеется договор купли-продажи у официала. Вы его храните всегда. Далее. Собираете и храните все диагностические карты техосмотра. Да. Следующее. Все платежки с ремонтных мастерских, что вы с этим автомобилем делали. Да. Вот представляете, вот это все, автомобиль, соответственно, представляете все это покупателю. Покупатель снимает копии первоначального договора купли-продажи официалов. Имеет возможность это все проверить. Знает, как автомобиль велся по жизни в смысле ремонта, замены частей, что с ним делалось. После этого в хорошую, значит, станцию делается за небольшие деньги диагностика и все.
Да.
Ну, вот это единственный верный путь.
Вы подтверждаете, что честно, но честность должна быть подтверждена документально. Не
да,
честным
она
словом,
элементарно подтверждается. Надо вести архив в то время, как вы владели автомобилем. Покупатель видит все подноготную. Обмана никакого нет. Все, точка. И вы довольны, и покупатель доволен.
Это я хорошо, спасибо вам большое. Это хорошо работает, когда вы действительно первый и единственный владелец. Но когда автомобиль 2008 года, а вы его приобрели в 2016 году, а в 2020 продаете, то вам как бы отвечать за период с 2008 по 2016, за эти 8 ключевых его лет, сложно, правильно? И подтверждать там тоже что-то сложно. Но, с другой стороны, я понимаю, о чем вы говорите. Просто откровенность... Но не такая подчестная купеческая откровенность. Откровенность, подтвержденная документально. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Все еще непонятно, почему покупать сложнее, чем продавать. Доброе утро. Я вас слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Меня Дмитрий зовут.
Да, Дмитрий.
Я хотел рассказать свою историю про автомобили.
Давайте, мы подготовились.
Год назад я продавал автомобиль свой. У меня был Sportage, я его продавал. Через, скажем так, все сайты. Я выставил автомобиль, через два дня его купили. Просто скажу так, что хорошие автомобили продаются сразу. Автомобили те, которые, скажем, сделаны, детейлинг сделан там, да, и еще какие-то махинации с ним, очень долго стоят на рынке. Но хочу еще обратить внимание на то, что когда я продавал автомобиль свой, ко мне приехал подборщик, и он как бы смотрел мой автомобиль. При мне звонил заказчику своему, кто нанимал его. Он сказал, что автомобиль хороший. А на следующий день этот перекупщик, не перекупщик, а...
Покупатель. Подборщик, так.
Да, они на следующий день...
Так, да.
Приехали вместе, кто его нанимал. Вместе с подборщиком мы поехали с ним, скажем так, на диагностику. После диагностики хозяин, ну, скажем так, будущий хозяин автомобиля купил его сразу.
Сразу. Все, спасибо вам большое. Ну, то есть, как бы, это, в общем, история поучительная тем, что она иллюстрирует... То, что я уже говорил. Ну, просто, ну, я так думал, я полагался на свои ощущения, видите, а вы полагаетесь на фактический опыт. То есть, понятно, подборщик, там, вместо подборщика может приятель твой быть, который, типа, понимает что-то в автомобилях. Ну, или специалист какой-то. Вот об этом же 533-й. Можно обратиться к автоподборщику. Подбор. Подберут любую машину. Мне нравится финальная часть сообщения. Но только сейчас полно недобросовестных подборщиков. Так вот, в этом же и собака порылась. Что все, в общем-то, есть, все уже придумано. Придуманы подборщики, придуманы отделы трейд-ин, придуманы дяди Вани, которые точно типа все знают. Но это чертов пресловутый человеческий фактор, который заставляет самолеты падать, автомобили врезаться, ну а нас все равно сомневаться в том, что мы приобретаем нормальный автомобиль. Человеческий фактор. Вот нам бы его взять и отменить, но нельзя. То есть все хорошо, есть подборщики, но только полно недобросовестных. Да что ж ты будешь делать? Есть перекупы, и там тоже полно недобросовестных, потому что в остальном-то все нормально. Покупать БО автомобили сложнее, потому что все ютубы насмотрелись, всех подборщиков и ужасные истории попадания на деньги. Саня С. пишет. Ребят, но вы не смотрите ютуб, я так думаю. Вообще зло, правильно, вот сейчас, правильно абсолютно, сейчас идет какой-то шквал инициатив запретить, если не автоподборщиков и детейлинги, это запретить ютуб тогда, чтобы вы в конце концов не смотрели, а смотрели правильные программы на Первом где-нибудь, пусть говорят, там Малышеву смотрели, чтобы вы знали про ну, уринотерапию, там все. Важные вещи. Зачем вы смотрите YouTube? Ну, честное слово, ребят, не нужно ходить туда, где вас накормят помойкой. В хорошем смысле, я уважаю YouTube, все остальное, но обращаться к нему как к источнику какого-то знания можно, когда я это делал. Когда чинил кран, он и кран чинил, вот, и тогда я посмотрел схему, как разобрать смеситель свой, и какую прокладку там поменять, чтобы не капало. Честно сработало, и то не с первого раза. Вот, это, ну, мне кажется, вот это вот и весь уровень, когда можно обращаться за инструкциями к YouTube. А все остальное, бог его знает. Вот мы сейчас и пытались понять, как правильно вести себя в вопросе продажи и покупки автомобилей. Моему подборщику предлагали денег, чтобы тот сказал, что тачка хорошая. Но так как он, мой подборщик, ремонтирует сам автомобили эти, отказал продавцу Спира, хороший. Я бы, вы знаете, своему подборщику еще иногда и проверки устраивал. То есть вот находишь ты так продавца и говоришь, давай десяточку накинь ему за то, чтобы... Потом двадцаточку накинь. Ну, проверки такие, провокации устраивал бы ему для того, чтобы понимать, он все еще твой подборщик или не твой, правильно? Так, сдал Kia на реализацию. Менеджер посоветовал, хотел просто продать, и он поставил на неделю. Планировал за 320 тысяч, через 3 дня продали за 340 и взяли за это 6%. Саймон. Но это про отдел и трейд-ин. На самом деле официалы тоже хитрят, Билли Смол сообщает нам. Как-то был... Куда ушла история? Вернись. Как-то был опыт приобретения автомобиля трейд-ин у дилера Рольф, у которых такая программа есть. Так вот там тоже автомобили... лизинга благородственник, как Феррарова сказали мне, вот это не бери. Там тоже те же автомобили. А, в смысле, ну, в общем, те же проблемы, что и на... Ну, как его назвать? Не черным рынком, а серым рынком. Или неофициальным рынком. Или не рынком трейд-ин. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Давайте, пожалуй, один из последних звонков, завершающий. Нам еще продвижение нужно подумать. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Вот такой ход, конечно. Звонишь в перекупе и говоришь, вот, повстречался с вашей визиточкой на лобовом стекле.
Ага.
Вот. И еще автомобиль, такой-то, такой-то, ну, который ты хочешь сам продать.
Так.
Завышаешь цену покупки своей.
Так.
И ставишь потом цену свою уверенную, какую хочешь. Но звонит твой приятель, говорит.
Хочу купить такой...
Через какой... Ну, на следующий день, допустим. Есть автомобиль мой. Продаю за такие деньги, за вкусные, которые понравились, перекупим. И все, и получаешь свою цену, которая...
А спать, ну, вы как... потом как будете? Спокойно? Кровавые спать... мальчики являться не будут во сне?
Никогда в жизни.
Человек же на деньги попадает. Ваш же приятель не покупает фактически автомобиль?
Нет, все? Нет, не покупает. Просто он потом кладет телефон, звонит и говорит, ну, я нашел...
Я понял. Он все время звонит. Ну, в смысле, спасибо вам большое. Схема понятна. Черт. Я точно не знаю, почему. Вот я точно не знаю. Она красивая. Ну, правда, красивая схема. Я точно не знаю, почему, но мне кажется, что она какая-то немножко наивная. Ну, в смысле, она красивая для какого-нибудь фильма «Ограбление по-итальянски». Ну, где происходят какие-то вещи не потому, что они происходят так в жизни, а просто потому, что так в сценарии написано. Я не знаю, почему она не должна работать, эта схема. Потому что слишком простая, по-моему. И, в смысле, слишком простая, слишком в лоб, и какая-то она такая правильная. Это вот напоминает мне спички. Помните, «Кин-дза-дза»? КЦ. Значит так, план такой. Летим, дядь Вов, к тебе на землю. Там, значит, берем 100 коробок, возвращаемся. Здесь покупаем гравицапу, 10 гравицап. Потом продаем, летим, покупаем себе планету, на которой все будут ползать на коленях, а мы будем на них плевать для удовольствия и купим себе малиновые штаны. 412 тысяч автомобилей прямо сейчас в столице. 412, если померить происходящее на дорогах баллами, этих баллов наберется всего лишь один. Вот с этим и прощаюсь с вами. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.